Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Будем говорить о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. Эфир «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Продолжаем нашу постоянную рубрику этой трансляции. Вы спрашиваете меня, как христианина и пастора церкви, о чем-либо, неважно о чем, о вере в Бога, в принципе, о христианстве, в частности, о Библии, о церкви или о чем-либо другом. Возможно, вам интересно мнение верующих людей на что-то там такое. Пожалуйста, спрашивайте меня, я отвечаю. В некоторых случаях я буду отвечать о том, как думаю церковь и христианство в целом, в некоторых случаях, как я думаю, лично, потому что иногда бывает, скажем так, и у христиан разногласия по мнению на какие-то вопросы. И самой главной фишкой нашего эфира является то, что я отвечаю на ваши вопросы спонтанно, то есть я не готовлюсь, не читаю ваши вопросики заранее. Я стараюсь отвечать вот именно вот так вот, буквально читаю с листа. Если вы имеете какие-то претензии, между прочим, какое-то недовольство верой в Бога, христианством, тоже пишите ваши комментарии. И мы, ну, я в частности, каким-то образом на них отреагирую, хотя у нас есть и постоянные зрители нашего эфира, наши волонтеры, которые тоже, между прочим, включаются периодически в беседу и стараются вам отвечать на ваши вопросы. Поэтому я говорю именно мы. Ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас, как только я сделаю тоже репосты с этого эфира в своих социальных сетях, вот как только я это сделаю, так и начну сразу же отвечать на ваши комментарии и вопросы, которые, я надеюсь, вы уже подготовили или, и уже печатаете, клацаете по клавиатуре и строчите где-нибудь там, чтобы мне дать пищу для размышлений. Писать можно не только в комментариях, но и на, собственно, сайте teos.fm. Там прямо сейчас этот эфир идет, и там есть форма для того, чтобы вы могли написать и там тоже ваши вопросы, комментарии, претензии, выразить все ваше недовольство, если оно у вас есть. Ну и также можно писать на почту, даже на три почты. А, да, можно в личных сообщениях мне писать во всех социальных сетях, где только можно. Я есть, ну, практически везде, наверное. Ну, почти везде, по крайней мере. И там можно найти меня по имени Владислав Юртов, а можно также писать на электронные почты. Я прямо сразу три вам назову, чтобы вас запутать окончательно. Первая почта — это yurtov@gmail.com, через YU. yurtov@gmail.com. Это первая почта, она у меня открыта, и я буду с удовольствием читать ваши письма там. Вторая почта — abbo@bk.ru, ну или там, говоря по-русски, ebbo@bk.ru. Туда можно писать. Но если вам удобнее пользоваться яблочным устройством, можно писать и туда тоже. Там почта чуть сложнее. refpastor@icloud.com. Refpastor, одним словом, маленькими буковками, хотя можете и большим писать. Собака.icloud.com. Можно писать. Я вот честно, правда, с удовольствием огромным прочитаю, что вы там мне понаписали. Буквально еще пару мгновений, да, мне осталось сделать только одно расшаривание, или два расшаривания, да. И как только я это сделаю, я надеюсь, там уже мне что-нибудь прилетело в комментариях от вас, я с большим удовольствием это прочитаю. Там пару вопросов каких-то осталось еще с прошлого эфира, с вчерашнего. Если я их найду, то начну с них. Если не найду по каким-то причинам непонятным, тогда мы начнем просто читать ваши сообщения, которые уже прилетели. Буквально еще мгновение, и я буду готов с вами общаться в прямом эфире, друзья мои, в прямом эфире. Да, у нас прямой эфир, у нас прямой эфир. Кстати, если кто-то напишет очень уж любопытный вопрос, который я оценил, то у вас есть возможность побывать в прямом эфире Теос Медиа, вот в таком же, собственно, эфире «Верю, не верю», где мы с вами в прямом эфире обсудим какую-нибудь тему. Я приглашаю вот всех вас, кто смотрит, слушает этот эфир, поразмышлять, подумать. Возможно, вы настолько свою фантазию отпустите, что вопрос будет настолько клевый, настолько интересный, что мне захочется позвать вас в прямой эфир. Я давно уже это хочу сделать, кого-нибудь из зрителей позвать. и уже предлагал. И, кстати говоря, какое-то время назад, ну, уже достаточно длительный период времени назад, у нас был такой похожий конкурс, где один из зрителей выиграл, и мы с ним делали прямой эфир. Это было очень интересно, очень здорово. С человеком, который никогда в жизни не был в прямом эфире, вот мы с ним делали такую коллаборацию. Это было действительно интересно. Кому интересна ссылка, пишите мне тоже в личных сообщениях или в комментариях. Я вам обязательно пришлю, чтобы вы могли пересмотреть этот эфир. А возможно, после дальнейшего редактирования этого эфира я на Ютубе, по крайней мере, на канале Теос Медиа Трансляция размещу прямо там вот где-нибудь в подсказках ссылку на этот эфир, чтобы вы могли посмотреть. Ну и так, собственно говоря, наверное, все. Я все сделал. Сейчас я посмотрю, может быть, какие-то уже комментарии прилетели, какие-то вопросики от вас, и мы с вами начнем. Ну вот, есть вопрос, на который я не ответил вчера. Как вы относитесь к современному кинематографу? Неожиданно. Особенно в свете того, что буквально в воскресенье был на записи эфира передача «Закрытый показ» на Первом канале. Не знаю, когда она выйдет, где мы, собственно говоря, обсуждаем различные фильмы. Ну, в смысле, мы гости, да, там. Я не единственным, естественно, там был гостем. Но вот, да, я к современному кинематографу отношусь очень сложно, по крайней мере, к российскому. Во-первых, я не специалист, я не кинокритик, я не киноман, в смысле, не любитель кино. И не готов обсуждать на полном серьезе профессиональный какие-нибудь фильмы. Но, скажем так, мне кажется, что в большей степени современный российский кинематограф, он в худшую сторону отличается от советского кинематографа, как мне кажется. И в последнее время я крайне редко смотрю фильм какие-то, только если мне это, ну, прям очень захочется посмотреть, или это нужно посмотреть для чего-то, для какой-то цели. Ну, не знаю. Мне кажется, что вот если брать именно русскоязычный кинематограф, то за последние там 20 лет крайне мало фильмов вышло, которые действительно можно, на мой взгляд, подчеркивать, друзья, я не кинокритик, ничего такого, который можно было бы смотреть прямо вот, прямо с большим удовольствием. Например, я читал какую-то подборку недавно лучших российских фильмов, и там упоминался фильм «Груз-200», наверняка вы знаете этот фильм, который я, естественно, смотрел. И несмотря на то, что многие кинокритики считают, что это гениальный фильм, он, да, он гениальный в том смысле, что как-то очень неплохо, скажем так, отразил часть действительности, в которой мы жили в 90-х годах, скажем так, да. Но этот фильм вот для меня лично на один раз, предположим. Да, вот я его один раз посмотрел, мне было очень жутко противно наблюдать все то, что там происходит. Настолько там было как-то гиперреалистично, скажем так, все то, что там происходило, что вот у меня не возникает желания его пересмотреть. Из фильмов иностранных, даже не фильмов, а сериалов, для меня, наверное, одним из лучших является... Ну, пожалуй, я бы сказал, что очень мне вот прямо зашел в сериал «Прослушка» про борьбу с наркомафией в одном из пригородов, если не ошибаюсь, Вашингтона, Балтимора, в Америке. Вот я прям сериал этот смотрел раз и два, смотрел даже, по-моему, три раза смотрел этот сериал. Вот он прямо мне вот прямо вот зашел. Ну, вот такие дела. Хотя, понятное дело, фильмов хороших очень много. Те же там «Страсти Христовы» какие-нибудь. Например, прекрасный фильм, да? Или «Евангелие по Матфею» Пьера Паоло Пазолини. Это вообще, на мой взгляд, лучшая экранизация, в принципе, «Евангелий» из всех существующих на данный момент. Ну, вот это мое личное мнение. Ну, вот так вот. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты и продолжайте, если у вас есть желание, комментировать эту трансляцию, какие-то вопросики писать. Вот тут прилетело, сейчас, секунду, что-то я закрыл это место, куда мне падают эти все ваши самые комментарии и вопросики. Я боюсь Бога, потому что боюсь разочароваться, что... боюсь Бога, потому что боюсь в нем разочароваться. Мне кажется, что Бог если я поверю в Бога, то он не выполнит всех тех обещаний, которые якобы дает и не поможет мне в трудных ситуациях. А вот бабушка моя верила Богу безговорочно. Это хороший вопрос, на самом-то деле, просто очень прекрасный. Подобные вопросы, ну, плюс-минус подобные, они были и в прошлых наших эфирах. Понимаете, в чем дело? Я буду отвечать точно так же, шаблонно, на самом-то деле. То есть ничего нового я к этому ответу не добавлю, не прибавлю, может, скажу только какими-то другими словами. Бог, ну, не должен, Бог не должен выполнять ваши обещания, ваши желания, да? Бог не должен выполнять ваши желания. Бог не джинн, не волшебная палочка, не знаю, там, кто еще, да, который вот вы к нему обратились в молитве с чем-то, пришли к нему со своей болью, со своей проблемой, с какой-либо, неважно, причем какой. И вот раз вы помолились или поставили свечку, или обратились к священнику, или что-либо еще сделали, что вам кажется должно поспособствовать исполнению вашего желания, да, или вашего, там, вашему контакту с Богом. И вот Бог это сделал. Вот так это не работает, никогда не работало, и нигде, нигде вообще, если мы говорим, по крайней мере, о Священном Писании христиан Библии, не говорится о том, что Бог ваши все желания исполнит. Но даже несмотря на это, я вам скажу, что есть хорошая новость. Бог действительно вас любит, это правда. Ну, как мне кажется, по крайней мере, да. Но я в это верю, и всей своей жизнью, вся моя жизнь доказывает это, что Бог меня любит. И не только меня, и других людей еще. Причем самое интересное, что любит даже атеистов, людей, которые в буквальном степени по каким-то причинам ненавидят все религиозное, ненавидят церковь, ненавидят, ненавидят Бога. Вот, например, моя прабабушка, она не любила все, что связано с христианством, причем неважно, каким христианством, потому что в ее юности была очень трагичная история, связанная с ее взаимоотношениями с церковью, или, вернее, с конкретными служителями этой церкви. И после этого она вот люто ненавидела, прям ненавидела все, что связано с христианством. Ну, это обида, да? Это обида, это злость, связанная с конкретным жизненным опытом. Тем не менее, в Библии написано о том, что Бог всех нас любит. И, опять же, я подчеркиваю, что вся моя жизнь, и не только моя жизнь, подтверждает этот тезис, это заявление библейское. И это подтверждается и тем, и самой библейской историей подтверждается, да, что написано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, то есть своего Сына, да, рожденного от Него, Иисуса Христа, дабы всякий, подчеркиваю, верующий, это важный момент, в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Представляете, чтобы Господь, Бог, отдал Своего Сына Единородного для того, чтобы он умер. Он родился, во-первых, сначала человеком, прожил безгрешную жизнь вот здесь, на земле. Он пошел на смерть добровольно, только ради того, чтобы вы вот сегодня имели уверенность и надежду на то, что... А это такие понятия в христианстве очень похожи, уверенность и надежда. Это не что-то... Надежда в христианском понимании – это не что-то такое эфемерное, что может случиться, а может не случиться. Вот в христианстве, если мы все-таки являемся верующими людьми, надежда, она обретает некое твердое основание, которое уже позволяет нам говорить об уверенности, да? Так вот, вы все, где бы вы ни жили, как бы вы ни жили, что бы с вами ни происходило плохого прямо сейчас, вот в этот ограниченный интервал времени, от рождения до смерти вашего вот этого конкретного тела здесь на земле, у вас есть уверенность в том, что если, опять же, вы верующий человек, верующий в Христа, принимающий его жертву, имеющий контакт с Богом, да, отношения с Ним, союз с Христом, то ваша жизнь в вечности, вы представляете, насколько Бог вас любит, что Он сказал, что вы будете жить вечно. Если вы верующий человек, опять же, ну, это важный вот всякий момент, да, вы будете жить вечно и во вечном счастье. И если у вас какие-то проблемы сегодня есть, их можно и нужно воспринимать, ну, наверное, как вот я чаще всего этот пример привожу, как зубную боль. Вот у вас зуб болит или еще что-то болит, вы пошли к врачу, к стоматологу, он вас починил там или хирург вас почикал немножечко под наркозом, и боль прошла. И вот боль прошла, да? А дальше вы выходите от этого стоматолога. Ну, вот у меня вечные проблемы с зубами, к сожалению, да, наследственные. И вот ты приходишь, помню, как у меня зуб мудрости мне вот вырывали, я даже эфир отменил прямой, на Телосу, потому что у меня схватило прямо перед эфиром, прямо жутко схватило. Я сел в машину, поехал, еле доехал до стоматолога, забежал к нему, буквально забежал к нему. Мне сделали анестезию, с трудом этот зуб удалили. И с каким же облегчением, счастьем, радостью я вышел из этого кабинета. Когда мы наконец-таки его вырвали, удалили, у меня боль прошла. Наступило такое облегчение, такая радость, такое счастье, такая эйфория какая-то прямо. Что даже тот факт, что я был жутко голоден, прям страшно голоден, и мне нельзя было есть еще несколько часов после этого сложного удаления зуба мудрости, меня никак не огорчало, а я вот ехал домой, прям вау, как же хорошо. Как же хорошо. Вот такое же облегчение у вас наступит после этого. Но опять же, очень важно понять, что Бог — это и христианство, в частности, ну, и, а мы верим, что христианство — это и есть про Бога. Это не про исполнение желаний, это про отношения. Это про отношения с Богом и про жизнь вечную, про спасение, про принятие и про любовь. Да, а еще иногда любовь заключается в том, и об этом тоже я постоянно говорю, и не только я, к счастью, самонадеянно об этом говорю, но и вообще христианство. Иногда любовь как раз-таки заключается в том, чтобы не исполнять желаний тех, кого ты любишь. Потому что исполнение... Ну, вот опять же, да, такой банальнейший пример. Наши дети, наши маленькие дети, иногда они просят нас о чем-то, что им не полезно. И мы точно знаем, как взрослые люди, как родители, что исполнение их желаний будет им не полезно, а даже во вред. Даже во вред. И мы, естественно, как нормальные, адекватные родители, отказываем им в исполнении их желаний, даже несмотря на то, что они после этого могут плакать, истерить даже. Если вы, опять же, маленькие дети у вас есть и были, то вы знаете, о чем я говорю, да, что иногда ты отказываешь своему ребенку в исполнении его желания, у него начинаются слезы, истерика, он там может упасть на пол, начать бить ножками, ручками по полу или по земле, да, потому что вот его желания не исполнили. Но, опять же, мы это делаем из-за любви. Мы это делаем из-за любви. И Бог делает то же самое. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом, подумайте об этом. Ставьте лайки, не думая, ставьте лайки, делайте репосты. И в комментариях пишите ваши вопросы, пожалуйста. Опять же, не думая серьезно и долго. Это поможет нам этот эфир сделать более интересным. Чем больше комментариев будет, вопросов, претензий, тем, опять же, будет веселее наше время проходить. А уже 17 минут эфира прошло, а мы заканчиваем в 50 минут ровно. 50 минут ровно, ну, например. Так. Ну, похожий вопрос был вчера, там, да, про контроль Бога. Вам не кажется, что, во-первых, естественным состоянием каждого человека является вполне естественным? Вот если уж по чесноку, вот по честности, да, мы бы хотели, чтобы был кто-то, кто решает за нас все наши проблемы. То есть мы хотим что сделать? Мы хотим отдать контроль над нашей жизнью кому-то другому и при этом кайфовать, удовольствие получать. Не знаю, лежать на диване, в футбол смотреть или сериальчики какие-нибудь, да, втыкать. Вот мы этого хотим. Мы хотим ничего не делать, чтобы нам при этом было хорошо. Вот если от такой порочной, инфантильной практики отойти и посмотреть на наши отношения с Богом, то вот оно самое, да. Во-первых, мы, о чем я говорил вчера, мы не контролируем свою жизнь, мы не можем предсказывать даже следующую секунду нашего бытия, нашей жизни. Мы не можем сказать, что нас ожидает буквально через секунду. Мы можем только предполагать. И при этом в любом случае у нас есть подспутное желание, такое интуитивное, чтобы рядом с нами был какой-то вот такой большой старший брат или большой папа, или там дедушка, не знаю какой, да, который бы вот взял бы нас на колени и вот на ручках понес в светлое будущее, чтобы у нас все было хорошо. Так вот, часть отношений с Богом – это как раз-таки вот это вот наша компенсация этого нашего желания, когда мы понимаем свою несостоятельность, понимаем свое желание, чтобы кто-то контролировал нашу жизнь, и мы понимаем, что мы не можем предсказывать свое будущее, не можем его контролировать, и мы добровольно отдаем свою жизнь в руки Бога, у которого для нас есть, опять же, как я говорил уже выше, для нас хорошая новость. У нас есть хорошая новость, что нас впереди ожидает прекрасное светлое будущее. И в масштабе вечности это буквально через секунду. Вот буквально через секунду наступит, потому что мы совсем скоро состаримся, умрем. И вот кто-то думает, что после смерти будет, ну, все, ты закрываешь глаза, мир меркнет перед твоими глазами, и все заканчивается. Но вот на самом деле, ну, опять же, исходя из нашей христианской веры, не так. Не так. Дальше будет вечность. Но вот какая эта вечность будет, зависит от того, были ли мы в отношениях с Богом или не были в отношениях с Богом. Если мы не были в отношениях с Богом, отрицали его, отвергали его, то это плохое, плохое будущее, плохая вечность. Если мы были в отношениях с Богом, если мы были в этом контакте, в этом союзе, да, с Богом, то это, ну, прекрасное, яркое, отличное, невероятное, невероятно счастливое будущее, счастливая вечность. И вот, собственно, ну, не знаю, я как-то вот сумбурно немножко ответил на этот комментарий, но вот христианство, оно про это, опять же, да, про признание своей невозможности контролировать свою жизнь, про признание своего желания иметь какого-то рядом авторитета, который решает наши проблемы, который знает, что для нас лучше. Вот это правда для всех людей. Вот для всех людей. Одинаково даже те люди, которые являются максимально там независимыми якобы там, да, и что еще более якобы автономными. Автономия – такая полная независимость, когда ты якобы принимаешь свое решение, не находясь под влиянием чего-то, и ты живешь полностью, извините, полностью находясь вне влияния кого-либо или чего-либо вне себя. Вот это миф. Это миф, это история такая, за которую некоторые даже борются и жизнь свою отдают, чтобы быть, я не хочу быть независимым, сильная независимая женщина, живущая с 15 кошками. Ну, это шутка такая уже, да? Ну и так далее, да, или какой-то коммерсант, бизнесмен, политик, который якобы вот он к этому шел ради этой независимости и автономности, но в итоге и он тоже остается один на один с самим собой, со смертью, с вечностью и с одиночеством, да, и это всегда так работает, вот всегда так именно и работает. Хорошо, ставьте лайки, пожалуйста, делайте репосты, комментарии. Сейчас посмотрим, может быть, какие-то вопросики прилетели, на которые я постараюсь вам поотвечать. А, кстати, вот тут, в этом же чате у меня где-то был вопрос, относящийся еще ко вчерашней передаче. Да, вот я его нашел, но пока отвечу на новые. У меня затяжная депрессия, молилась своими словами Господу от уныния, но я понимаю, что этого мало и легчало лишь мгновение. С чего начать, как сделать правильно, чтобы избавиться от греха уныния и отчаяния. Но опять же, на нечто подобное я отвечал уже неоднократно. Я считаю, что уныние и отчаяние – это не грех как таковой, это следствие греха, живущего в нашей природе, ну, в нашем, скажем, ДНК, да, чтобы, может быть, было более понятно, но в нашем ДНК. Именно потому, что в нашем вот духовном ДНК и, да, и физическом тоже живет грех, мы заболеваем, в том числе заболеваем депрессией. А депрессия – это болезнь, как я уже тоже 1000 раз говорил. Если у вас действительно депрессия, то вам самая дорога сначала к психологу, который, возможно, если у вас будет диагностировано действительно подозрение, все еще только подозрение на депрессию, он вас направит к клиническому психологу или к психотерапевту, или даже, может быть, сразу к психиатру, который уже точно диагностирует, если у вас депрессия или нет депрессии, и назначит вам какие-то таблеточки и одновременно терапию с психологом. Вот самый правильный путь, и вот с чего нужно начать, если у вас депрессия. Помимо этого, депрессия может быть следствием какого-то физического заболевания. Например, ну, это может быть какие-то там мозговые изменения, это может быть, вот, например, безотчетный страх какой-то, безосновательный страх, в том числе страх смерти, может быть следствием, и такое часто бывает, различных сосудистых заболеваний, там, той же вегетососудистой дистонии. И это правда, да? Ну и так далее, и так далее. Могут быть какие-то физиологические причины у депрессии в том числе, то есть у наших, скажем так, психологических состояний. и все это лечится какими-то таблеточками или даже операцией. Поэтому вам нужно к врачу, ну, то есть к психологу пойти в первую очередь, к хорошему психологу. Сейчас вроде бы закон был принят какое-то время назад о том, чтобы в каждой районной поликлинике был психолог. Поэтому вот, пожалуйста, поборите свое недоверие и страх, может быть, перед тем, чтобы делиться своими проблемами с другим человеком, к тому же незнакомому психологу, и пойдите туда. Вот, я вам говорю, как, причем как пастор церкви. Идите к психологу или психотерапевту, или к психиатру сразу же. Идите, не бойтесь. Возможно, и скорее всего, ваша депрессия имеет какие-то серьезные основания, которые требуют лечения. Это болезнь. Знаю, что не нужно верить в приметы, а не в приметы, а в Господа, но моя девушка говорит, что до свадьбы нельзя вместе ходить в церковь, только отдельно, а то расстанемся. Поясните, пожалуйста, есть ли приметы и как к ним относиться. Хотел сказать грубо, немножечко, наверное, даже по-хамски на ваш вопрос. Стараюсь подобрать слова. Если мы говорим о приметах, которые касаются каких-то природных явлений, например, да, даже в Библии такое описано, да, такие приметы. Ну, типа, например, там перистые облака в небе, да, вот такая-то погода будет, какие-то другие облака, такая-то погода будет, ну и так далее, да. То есть то, что касается приметы, касающиеся наблюдением сотен поколений людей за природными какими-то процессами, происходящими вокруг. Вот эти приметы, они вполне себе, ну, имеют место быть. Что касается, там, черная кошка перебежала дорогу перед вами, там, да, или вилочка упала, надо ей постучать, а то злая тетя придет, там, это, или про ложку, неважно. Ну, по-моему, про ножик там что-то будет скандал, или какой-то злой дядька придет, и так далее. Вот это все, конечно же, полная ахинея, ну, простите меня, полная, это мифологическое какое-то мышление, причем непонятно даже, откуда и как появились эти приметы. Почему вдруг ни с того ни с сего упавшая ложка, вилка или ножик должны за собой нести вот такие странные последствия? Конечно, можно в церковь ходить в мире. Почему нельзя-то? Ну, почему нельзя? Почему? Как это обосновывается? Где в Библии что-нибудь по этому поводу написано? Кто это придумал? И чем это все объясняет, вот эти все приметы? Я в это вот точно не верю. Это ерунда. Ерунда. Но опять же, вы же ничего не можете со своей девушкой поделать, правда ведь? Вы не можете сказать, что, знаешь, там, Глаша, Клара, Аня, Настя, Карина, Марина, это полная ерунда, я в это не верю, давай вместе будем ходить. Ну, это как минимум будет, наверное, такое немножко неуважение к своей девушке, к своей подруге, да, к будущей жене, я надеюсь. И, наверное, это ее обидит, оскорбит, поэтому, конечно же, говорить этого ей не стоит. Но, возможно, если священник в вашей церкви достаточно умудрен опытом, скажем так, да, то вам следует обратиться к нему, может быть, даже вдвоем пойти к нему, или пастор, ну, скорее всего, речь о православной церкви, да, но пойти к нему вдвоем, чтобы он ей разъяснил о том, ну, то, что это вот это всего лишь какое-то народное творчество мифологическое, скажем так, и никакого отношения к реальности не имеет. И тогда, скорее всего, если это скажете не вы, а ваш священник, ваш душепопечитель, ваш духовник, то она более серьезно, скорее всего, эту информацию воспримет, и, может быть, все это изменится в лучшую сторону. С другой стороны, понимаете, с другой стороны, может быть так, что факт того, что вы ходите вместе в церковь, или слишком много времени проводится до свадьбы, он может привести к последствиям таким не очень хорошим. И это никакого отношения уже к приметам не имеет. Из-за того, что вы слишком будете много времени проводить вместе, в какой-то момент вам захочется подержаться за ручки, в другой момент вам захочется где-нибудь чмокнуть ее в щечки, а потом в губки, а потом и дальше. Да, по списку. И вот это, наверное, уже, опять же, с точки зрения христианства, не очень хорошая история. Поэтому, опять же, в зависимости от вашего темперамента, от ваших отношений, может быть, вам следует отказаться от совместного похода в церковь, но только по этой причине, а не потому, что есть приметы, что если вы ходите в церковь вдвоем, то вы обязательно расстанетесь. Здравствуйте, а поступок совершенного в состоянии аффекта расценится Богом так же строго, как и грех в состоянии обычного сознания? Был такой вопрос несколько недель назад. Это сложный вопрос. Убийство, например, в состоянии аффекта, оно остается в любом случае убийством. Я говорил об этом тоже в прошлый раз. В любом случае убийство – это убийство. Вряд ли, или насилие любое, вряд ли можно совершить кражу шоколадки из магазина «Пятерочка» или любого другого магазина в состоянии аффекта. Можно в состоянии алкогольного опьянения или наркотического, но это не состояние аффекта. Состояние аффекта немножко другое. А вот насилие часто совершается в состоянии аффекта. И, конечно, в любом случае это насилие остается насилием. Но, как и уголовное правосудие большинства стран мира, как мне кажется, большинства стран мира, так и Бог, как мне кажется, к таким преступлениям совершенного в состоянии аффекта относится иначе, нежели чем к сознательно каким-то сознательным каким-то действием, да, ну вот, несколько иначе, несколько мягче. Хотя, опять же, это в любом случае грех, грех, грех остается грехом, но у Бога есть мудрость, мы верим в это, да, он бы иначе не был Богом, и он принимает в расчет все нюансы и все обстоятельства совершенного действия. Вот я так скажу. Так, вопрос, который был, я не прочитал вчера, и вот я вот сейчас его читаю. Действительно ли Бог знает абсолютно все, что с нами происходит и произойдет в будущем? Как соотносится Божье всеведение и свобода воли человека? Это мега, крайне сложный вопрос, на самом-то деле, на который нельзя вот так вот с панталыку ответить. Но если попробовать поверхностно на него ответить, если Бог не всеведущий, то это уже не Бог, согласны? Бог, мы, что под Богом? То есть надо сначала с дефинициями определиться, да, то есть с определениями тех слов, которые мы употребляем, и о границе их применения. Вот что такое дефиниция, да, это определение слова и граница его применения, потому что бывают слова, которые в одной области означают одно, а в другой области означают другое, да, то есть то же самое слово, но имеет некие нюансы значений, если оно применяется в другой области, какой-то научной там или что-то еще. Поэтому есть такое сложное слово «дефиниция». Так вот, когда мы говорим о Боге, то мы христиане, скажем так, да, и не только мы, понимаем под этим некий абсолют, имеющий личностные характеристики, то есть это не какое-то, это не вселенная, которая нас радует и которая нам посылает благая денежку и все такое прочее, да? Безличная, какая-то непонятная, эфемерная вселенная. Бог – это всегда личность. То есть это абсолют, имеющий личностные характеристики. Осознающий себя, осознающий нас как личности, да? И эта личность, она, этот абсолют, это всеведущая, всезнающая, вездесущая, и так далее, существо. Ну, существо не очень хорошее слово, но пусть будет так, да? То есть, если мы говорим о Боге, который не является всеведущим, то мы уже не говорим о Боге, а говорим о ком-то другом. Опять же, если мы говорим, вот и уже это дефиниция, да, в рамках христианства. В рамках христианства. Поэтому Бог, естественно, всеведущий. Что касается свободы воли человека. Тут даже говорить нужно не о всеведении Бога, а скорее о всевластии Бога, да? О всевластии, то есть Бог, который контролирует абсолютно все. Абсолютно все контролирует. И на это есть некий ответ, который большинство людей, требующих максимально логичного, рационального объяснения, не удовлетворит, потому что невозможно все свести к рационализму. Рационализм – это одна из форм мышления, да, и не единственная верная форма мышления. Есть разные способы познавать и описывать мир, да, и рационализм, к которому вот эти скептики все прибегают, это, ну, опять же, это один из способов познания мира. Есть еще чувства, это тоже способ познания, описания мира. И тут о рационализме вообще говорить невозможно, да, где чувства, где рационализм вообще. Так вот, Библия, если мы ее читаем, всю Библию целиком, она утверждает две вещи. Она утверждает всевластие, всеведение Бога, с одной стороны. И, с другой стороны, она утверждает ответственность человека за собственные поступки, да? То есть о свободе воли человека. Но, опять же, эта свобода воли требует очень большого уточнения, друзья. Очень большого уточнения. Почему? Потому что, вот, например, я свободный человек. Ну, как будто бы свободный человек, да? Я хочу, вот у меня тут слева окно, я хочу там полететь. Могу ли я полететь? Есть ли у меня свобода для этого? Есть. Выживу ли я после этого? Нет, не выживу, да? Я упаду, потому что есть закон всемирного тяготения, который утащит меня на землю, очень сильно ударит об асфальт, и я помру. Что естественно, да? Получается, что вроде бы воля есть полететь, а свободы как бы нету, да? Нету. Я женатый человек, вот у меня кольцо, да, обручальное. Могу ли я в рамках своего брака пойти познакомиться? Вон, с той девочкой, она по улице идет, не вижу даже, какого она возраста и как она выглядит, но неважно. С ней познакомиться, замутить с ней, отвезти ее к себе домой и положить ее в свою супружескую постель. Могу? Ну, как бы, вроде бы, у меня может быть на это воля. Но моя воля это сделать ограничена моим обручальным кольцом и моими отношениями с моей женой, и моими чувствами к моей жене. Вроде бы воля есть это сделать, да, но свободы как-то нету. И так далее. Понимаете, да, что свобода воли – это достаточно такое понятие, требующее многих-многих-многих уточнений. Это не банальная вещь. Ее нельзя воспринимать буквалистски. Мы всегда чем-то и как-то ограничены в этой жизни. Но, тем не менее, опять же, да, еще раз, Библия утверждает одновременно всевластие, всеведение Бога, с одной стороны, и ответственность человека за свои поступки, с другой стороны. И, как мы говорим, это две параллельные прямые, которые пересекаются на небесах, да, ну, там, аллегорически на небесах, да. Мы не можем до конца этого понять. Да, Бог все знает, Бог все контролирует, в том числе нашу жизнь. Наша жизнь расписана по секундам и минутам. Мы это читаем прямо в Библии просто, да? Прямо в Библии читаем, что наша вся жизнь предрешена по секундам и минутам. При этом мы ежедневно и ежесекундно принимаем какие-то решения, и мы за эти решения отвечаем. Как свободные существа, имеющие свободу воли и способные ответственно относиться к своей жизни, скажем так, да? И мы за это отвечаем. Как это объяснить? Существует масса философских и богословских способов ответа на этот вопрос. Но это, правда, вот такие толстенные книги, и теории разнятся. Но все эти теории, опять же, исходят из... Ну, или большинство этих теорий исходят из базовых утверждений о всевластии, всеведении Бога и о свободной воле человека. А дальше пошла попытка каким-то образом примирить два этих факта. Ну и дальше. Действительно ли Бог знает абсолютно все, что с нами происходит и произойдет? Конечно, да. Конечно, да. Все абсолютно ему известно. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я хотел задать вопрос. Недавно я стоял в очереди на исповедь, думал о том, о сём. Передо мной батюшка исповедовал других. Вроде все обычно, и вдруг мне необъяснимо почему-то стало немного смешно. Часто бывает, сижу, что-то серьезное делаю, допустим, что-то духовное читаю, мне становится необъяснимо без причины смешно. С самого детства, когда кто-то ругался, я всегда почему-то начинал смеяться. Вроде все серьезно, даже печально, а у меня вылетает смех, именно вылетает. Скажите, это надо идти к психологу, или это может быть как-то связано с нечестью? С нечестью? А, с нечестью. Скорее, с нечестью. Я лично сильно сомневаюсь в том, что в наши нынешние времена какая-то нечисть может кем-то овладеть. То есть, понятно, я тоже видел все эти видосики в интернете про бесноватых людей, над которыми экзорцисты различные и католические, и православные читали молитвы, как женщины или мужчины, женщины говорили басом, а мужчины делали что-то иное. Кстати, что забавно, большинство таких видосиков изображало именно женщин, а не мужчин почему-то, да? Вот тоже интересный момент. Но я лично сомневаюсь в том, что, опять же, я повторюсь, в наше время бесы или какие-то другие нехорошие духовные существа могут овладевать людьми. Мне кажется, что есть основания в Библии для того, чтобы утверждать, что вот после Христа, после рождения Христа, после его жизни, смерти, воскресения и вознесения на небеса, бесы потеряли такое, вот такую возможность овладевать человеком в буквальном смысле, да? Хотя я лично знал девушку, которая, впрочем, была психически больна, медицински больна, у нее была шизофрения. Но, тем не менее, люди, имеющие, скажем так, священный сан, в какой-то момент подумали о том, что она бесноватая, и читали над ней молитвы. Как они их понимали, как они это сами чувствовали, не знаю, изгоняющие дьявола, да, бесов. Не дьявола, а бесов. Вот. И даже мне показалось, а, возможно, это я сам себе внушил, что после этих молитв эта девушка, она, ну, примерно там около месяца, вдруг даже у нее в глазах вот эта вот мутная водица, она вроде бы как бы немножко пропала там, да, и мне так показалось, что она себя вела чуть более адекватно, чем вела себя до этого. Но потом вернулась все равно в круги своя, ее шизофрения никуда ее не покинула, и она продолжает, к сожалению, болеть, и я не знаю, даже уже прошло лет 10, наверное, с тех пор, или 9, я ее не видел, не знаю, что с ней. Ну, надеюсь, она принимает таблетки, принимает лечение и ведет нормальный образ жизни. Вот. Это про вот нечисть, да? Что касается того, что происходит с вами, наверное, я бы и вам тоже посоветовал пойти к психологу. Можете мне написать в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Я вам подскажу, как эту помощь получить бесплатно, потому что тут нужен такой серьезный самоанализ, рефлексия. А, к сожалению, чаще всего мы не способны, это касается и меня тоже, мы не способны без помощи извне этот самоанализ проводить. Поэтому нам нужен какой-то квалифицированный человек, который может нас научить, вернее, может нам подсказать, какие вопросы правильные самому себе задавать. И вот таким квалифицированным человеком является психолог или психотерапевт, или психиатр. Ну, психиатр уже немножко по-другому, но психолог или психотерапевт, да? Который специально научен именно тому, чтобы подсказывать нам, какие вопросы себе задавать для того, чтобы анализировать свое поведение, свои цели и все остальное. Вот я вот так бы вам на это ответил. Ложь, грех. Является ли грехом сарказм или прямо откровенная ложь, признавающая, что тот, кто слушает эту ложь, поймет, что это ложь, из комичности слов посмеется. Ложь ради шутки, в общем. Насколько является грехом умалчивания правды? Если... О, тут у вас несколько вопросов, и дальше я читаю. Если есть такая ситуация, что какое-то важное дело хочу перенести, допустим, занятие, чтобы в храм пойти, а на занятиях спрашивают, почему я не приду, обязательно ли говорить, что я иду в храм, или просто, можно сказать, по делу. Ну, давайте с конца начнем. Сказать по делу, наверное, в данной ситуации не является грехом, но, а почему вам не сказать, что вы идете в храм? Вы стесняетесь или боитесь, что над вами будут смеяться? Вот если вот это, то, что вы боитесь или стесняетесь, вот это уже является проявлением греха. И, ну, то есть для вас мнение окружающих людей важнее, чем вера в Бога, да? Оценка вас. Вы, возможно, думаете, что над вами посмеются, то есть вы такой вроде умный парень в храм ходит, да, или девочка. Вот это уже является проявлением греха и греховым по сути. О, Андрей Хлынов, всем привет, хорошего вечера. Люция Чепелкина, Люция, не знаю, как правильно говорить, извините. Кажется, вы у нас были даже в эфире какое-то время назад. Привет вам тоже. Ну вот, еще раз, да, можно сказать, по делу, но все-таки нужно посмотреть вглубь себя и подумать, почему вы не хотите сказать, что вы будете в храм. Дальше, значит, ложь, когда в качестве шутки, когда люди понимают, что вы врете, и вы понимаете, что вы врете, и вы понимаете, что они понимают, что вы врете, опять же, ради шутки, ради фана, да, я думаю, что это не является грехом. Ну, какой грех, когда вы просто, это просто такое, такая игра, да, это просто такая игра. Опять же, когда, если все понимают, что вы обманываете ради прикола, ради шутки, вот тогда это не является грехом. Если вы обманываете в принципе, то, конечно, ложь является грехом. Сарказм может быть тоже разный. Бывает сарказм от гордости, и это уже является грехом, да? Бывает сарказм от страха, когда человек боится подпустить к себе кого-то, и он начинает применять сарказм как такую некую, некое орудие, позволяющее ему держать дистанцию. И страх, опять же, да, это уже является проявлением греха, но, честно говоря, я тоже в своей частной речи регулярно использую сарказм, но, опять же, среди тех людей, которые прекрасно понимают, что я проявляю сарказм, и мы, в общем-то, как-то шутим и смеемся над этим все вместе. Вот когда всем смешно, когда все все понимают, это грехом не является. Если вы обманываете ради достижения каких-то своих целей, то это, конечно же, является грехом. Такие дела, наверное, ответил. О, какой интересный вопрос. Можно ли сдаться и упасть, чтобы победить? Конечно, можно. Можно. Есть масса ситуаций, когда мы как будто бы проигрываем для окружающих людей, но в действительности мы выигрываем, потому что наш проигрыш для окружающих людей, тем не менее, является победой, потому что мы в этом проигрыше утверждаем какую-то истину. Ну вот, например, масса атеистов и скептиков считают, что крест — это не орудие, это не символ победы, это символ позора, что так и есть, да? Крест, помните, да? Всякие висящие на кресте, значит, проклят, да? На древе проклят. Но вот этот проигрыш Христа, когда он умер, это же величайшая, это самая величайшая победа во Вселенной, которая только была. И величайшие победы во Вселенной не будет. Христос прожил всего лишь 33 года, ну, примерно, да? 33 года, с позором был казнен, избит сначала, унижен и казнен. Но это величайшая победа, которая только была, которую только можно придумать. И в жизни такое тоже бывает, когда человек вроде бы проигрывает, казалось бы, но на самом деле побеждает. Ну, например, там, не знаю, реальная история. Человек, имеющий навыки боевых единоборств, который одним ударом может убить человека, в буквальном смысле слова одним ударом, и буквально убить. И когда к нему какие-то редиски подходят и начинают его унижать, там, докапываться до него, доставать его, и, может быть, даже ударить его, пробуют, а он не отвечает. Для этих редисок, нехороших людей, они его унизили. А для него это победа. Он взял себя в руки и не проявил свою силу, способную этих вот нехороших людей уничтожить. Он держал себя. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, конечно, можно как бы сдаться, упасть и при этом победить. И при этом победить. Как полностью не отчаяться, если обстоятельства вокруг все хуже, и окружающие, в том числе родные люди, не поддерживают, а только добивают? Если опираться только на себя, то никак. Если вы будете всю жизнь находиться или долгое время под градом такого вот, вот этого всего, да, и пытаться найти силы в себе, никак невозможно не отчаяться. Если вы опираетесь на Бога, на отношения с Богом, если вы, вопреки всему этому, продолжаете иметь отношения с Иисусом Христом, то у вас будут огромные силы, огромные ресурсы для того, чтобы преодолеть все вот это вот, да, о чем вы написали в вопросах. Неподдержку, добивание и все остальное. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы и комментарии. Было очень классно с вами сегодня провести время. И надеюсь, у вас все будет хорошо, и вы не будете отчаиваться. И будете опираться на Бога и твердо переносить, мужественно переносить все то, что, к сожалению, с нами сегодня происходит. Всем пока и до встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.